Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в выпуске. Турция. Звуки фортепиано. Быт площади Таксим. Какой закон описывает сбор информации о телефонных звонках граждан в США? Почему в Сербии растет домашнее насилие? И в Литве отметили 25-летие общественно-политического движения «Союдис». Обо всем этом в сегодняшнем выпуске программы «Продолжение политики» с Ириной Лагуниной. Площадь Таксим в Стамбуле не пустеет, несмотря на жесткие меры полиции. Протест становится образом жизни так же, как это было в Египте или в Тунисе. Чтобы описать происходящее, наш корреспондент в Турции поговорила с десятками людей на площади и надышалась слезоточивым газом. Я передаю слово Елене Солнцевой.
В самом центре бунтующей площади Таксим, которую безуспешно вот уже вторую неделю пытаются разогнать турецкие власти, какой-то пожилой сердобольный уличный торговец раздает турецкие баранки-семиты. Он с трудом продирается сквозь толпу демонстрантов. Люди хватают бублики, кидают монеты, кто-то берет их сладка просто так, не забывая кивнуть головой в знак благодарности. Несмотря на толчью, многие умудряются как-то уплетать их и одновременно скандировать лозунги. Некоторые демонстранты в знак протеста, а скорее даже для храбрости, запивают бублики турецкой водкой ракии, которую непьющий турецкий премьер Эрдоган предал анафеме. Он объявил новым национальным турецким напитком молочный айран. Одна рука поднята вверх, а другая крепко сжимает турецкий бублик. Такие фото частенько украшают первые страницы оппозиционных изданий. Демонстранты с баранками в руках скандируют «Семит Деврим», то есть революция семитов. Нам обещали демократию, как в Европе, а мы не получили ничего, кроме дырки от бублика, говорит пришедший на площадь Альп Кемер. В Турции полно нерешенных проблем. Высокий уровень безработицы среди молодежи. Я, например, закончив университет и защитив кандидатскую в Европе, не могу найти достойную работу вот уже третий год.
Успешная экономика, о которой говорят нам власти, это мыльный пузырь, который может лопнуть в любой момент. Страна живет за счет банковских вкладов иностранных инвесторов, а эти капиталы могут убежать из страны, и тогда разразится кризис. Власти тормозят развитие экономики. У нас самый дорогой в Европе бензин. У нас самые высокие налоги. Бюрократия и коррупция, как ржавчина, разъедают все вокруг и не дают работать.
Гигантский нарисованный семит, как символ несуществующих свобод, пару недель красовался на одном из транспарантов в самом центре протестующей Стамбульской площади. Демонстранты залезли на крышу многоэтажного культурного центра и организовали там штаб, где круглые сутки рисовали карикатуры на исламистов, писали антиправительственные лозунги, которые потом показывали в эфире ведущие мировые средства информации, что очень раздражало турецкие власти. Во вторник, 11 июня, в ходе спецоперации, полицейские сняли плакаты и растяжки и попытались очистить площадь от надоевших демонстрантов. Полицейский спецназ разгонял людей водометами и газом, пустил в дело пластиковые пули. К полудню операция была завершена, однако к вечеру на площади вновь собралось много народа. Пришли в основном образованная молодежь и представители среднего класса. Учителя, владельцы малого бизнеса, инженеры, врачи, работники торговых компаний, которые, как пишет оппозиционная газета «Сюзджу», составляют наиболее сознательную и активную часть населения Турции в последние 10-20 лет после того, как страна стала сближаться с Европой. Еще недавно средний класс вел консервативный образ жизни. Люди много работали, по пятницам ходили в мечеть, более 80% населения не имели загранпаспорт. Народ не задавался вопросом, как жить дальше. С раннего возраста девочки мечтали выйти замуж, а мальчики хотели походить на основателя и создателя республики Ататюрка, который был профессиональным военным. Военных считали гарантом Светской Республики, главными защитниками страны. «В минувшем веке, говорит мне один из демонстрантов Денис, страна пережила несколько военных переворотов».
Военные отправляли одно за другим в отставку исламистские правительства. Народ молчал, потому что боялся. Военные были слишком грозной силой в стране. Тем временем власти стали развивать малый бизнес, что сформировало большое количество зажиточных граждан, которых поначалу пренебрежительно называли лавочниками. Это были мелкие торговцы, которые, разбогатев, смогли отправить своих детей учиться в Америку и Европу. Потом пришел к власти Эрдоган и отправил генерала в тюрьму, чтобы остаться на вершине власти. Он думал, что будет сидеть как султан. Однако ему оказали сопротивление дети лавочников. Они вышли на улицы, потому что не хотят и не могут жить так, как жили их отцы.
Турцию резко изменила близость к Европе и американское кино, говорит та самая молодежь, которая в перерывах между митингами в палатках на площади Таксим смотрит голливудские боевики. Молодое поколение турок и вправду пережило культурную революцию в конце 80-х годов после реформ Тургута Азала, восьмого президента Турции, который открыл страну для внешнего мира. Изменились законы, люди получили возможность торговать, в страну потекли американские фильмы и продукты масс-медиа. Свободные, независимые, слишком раскованные герои американского кино перекочевали на стамбульские улицы. Их усердно штамповали местные киностудии, переодевая в турецкие костюмы и приклеивая усы как символ мужественности. Неудивительно, что теперь молодежь, самая продвинутая часть турецкого общества, выросшая на продуктах западной культуры, вышла на митинги в шляпах американских ковбоев, масках Робин Гуда и футболках с изображением Гарри Поттера и Человека-паука. Это смотрится довольно необычно и даже смешно. Гарри Поттер скандирует призывы с требованием отставки исламистского правительства. Полицейские атакуют газом, а самые отважные в респираторах и наушниках начинают в знак протеста танцевать рок-н-ролл. Картинка тут же появляется в интернете и вызывает интерес у миллионов турецких пользователей. Следуют восторженные комментарии, становится не страшно, а смешно. Смех помогает найти новых единомышленников и друзей, а также комфортно чувствовать себя в толпе, несмотря на весь ужас происходящих событий, говорит один из художников Айдын, который всю последнюю неделю живет в лагере Гези. Он рисует карикатуры и смешные плакаты для митингов. Смех – лучшее средство от страха перед властями, ведь исламисты, как огня, боятся насмешек, продолжает он. Средства информации то и дело сообщают, что в Турции закрываются карикатурные журналы. Эрдоган подает в суд на художников-карикатуристов, которые рисуют пародии на правящий кабинет. Премьера обычно изображают в виде кошки, которую многие в Турции считают самым лживым животным, а его соратников по партии справедливости в виде обезьян, удавов и слонов. Разозленные представители власти требуют от авторов за такие художества довольно солидные материальные компенсации и пытаются их засадить в тюрьму. Меня, например, затаскали по судам после того, как я изобразил нашего мэра в виде льва, собирающего дань с населения, говорит Айдын.
Мы боимся смеяться, мы не знаем, что такое флирт, наша культура полна запретов. Смех освобождает нас из-под гнета правил, из тех рамок, в которые пытаются засунуть людей консервативные турецкие власти. Мы называем правительственных лживых журналистов трусливыми пингвинами, Эрдогана – султаном, а его министров – бамбуками. В Турции наибольшее в мире количество журналистов, которые сидят в тюрьмах. Они отправили их туда.
Хакан, ты где? Мы продвигаемся к площади. Нас 8 человек, прием. Следуйте в переулок. Мы ждем вас там. Собираемся через полчаса и продолжаем движение. У участников акции вместо рации, конечно, мобильные телефоны. Демонстрантов поддерживают так называемые «красные хакеры», которые организовали в сети неподконтрольную полиции свободную мобильную связь. Запрещенную в Турции группу безуспешно разыскивают турецкие власти. Они какое-то время назад были заочно приговорены к 20-летнему тюремному заключению по обвинению в поддержке разного толка запрещенных марксистских организаций. Власти заявляют, что хакеры взламывали правительственные интернет-ресурсы, в том числе сайты Министерства внутренних дел и Министерства юстиции. Сами хакеры утверждают, что борются против правящего режима. Вот что сказал один из активистов группы в эфире главного оппозиционного телеканала страны «Халк ТВ».
Кто в наши дни в фашистской Турции не объявлен вооруженным террористом? С точки зрения правительства, террорист – любой критикующий, у которого есть клавиатура или ручка.
В ночь со среды на четверг в лагере Гези прошел открытый концерт. Как-то умудрились привести рояль, подвели громкую связь, и всю ночь на площади звучала классическая и современная музыка. Оппозиционный телеканал «Халк ТВ» показывал этот концерт в прямом эфире. В лагере была и своя библиотека. Каждый желающий мог взять книгу и почитать прямо на газоне. После полицейского погрома во вторник листки книг валяются на асфальте среди шлака и битого кирпича. Их собирают и складывают в коробки. Исламистская партия сносит библиотеки и строит мечети. «Неграмотными людьми легче управлять», — говорит одна из демонстранток Айнур, преподавательница стамбульской школы. «А у нас пока нет той руководящей силы, которая смогла бы возглавить толпу», — сожалеет она. Протесты вывели на улицы массу людей, однако эти силы слишком противоречивы и разнородны, чтобы объединить нацию. К тому же оппозиция слишком слаба. Престарелый лидер главной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу не обладает той харизмой, которая в избытке есть у главного противника демонстрантов, премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана. Он пользуется широкой поддержкой общества, особенно консервативного сельского населения, которое в последние годы мигрировало в города. За неимением новой демонстранты используют хорошо проверенную символику – флаги с изображением видных представителей левого движения – Махира Чаяна и Дениза Гизмиша, которого в Турции называют «турецким Че». После того, как власти казнили его в прошлом веке за распространение марксизма, Гизмиш стал символом всего протестного движения в Турции. С его портретами проходит каждое студенческое волнение и первомайские демонстрации левацких групп. Однако на Стамбульской площади не только левые, но и представители других течений. Правительство, похоже, не знает, что делать с демонстрантами. Депутаты парламента обсуждают судьбу палаточного лагеря в центре Стамбула. Несмотря на все усилия, закрыть лагерь пока не удается. Иногда со стороны властей следуют робкие извинения за слишком жесткие действия полицейских. В среду премьер-министр Эрдоган встретился с активистами движения и представителями творческой интеллигенции. Однако встреча не принесла никаких результатов. Каждый остался при своем, что, впрочем, было предсказуемо. Эрдоган продолжает жесткую критику демонстрантов и требует, чтобы они покинули центральную площадь. В выступлениях перед сторонниками своей партии он называет вышедших на площадь «чапулджу», то есть мародеры или вандалы, что вызывает не злость, а смех среди активистов. «Чапулджу» становится почти нарицательным словом. В интернете сочиняют простенькие пародии, а в толпе распевают «I'm chapeling». Участники акции протеста, безработные актеры стамбульских театров, ставят оперу под одноименным названием и разыгрывают ее тут же на площади среди большого скопления народа. Получается представление в стиле Бертольда Брехта, где толпа становится неотъемлемым и главным героем происходящих на сцене событий. «Слишком много искусства на одном маленьком пятачке», — смеется актер Айдын.
Опера о том, как толпа неожиданно становится народом. Это уже не злая темная сила, которая сметает все на своем пути, а мыслящее сообщество людей, проявляющее зрелость и мужество. Мы оказываем друг другу помощь, накладываем повязки, меняем бинты, помогаем друг другу, подставляем плечо.
Оппозиционный телеканал «Халк ТВ» передают в прямом эфире обращение к нации известных писателей, журналистов, актеров, которые обвиняют правительство в превышении власти. Насаждение культа личности, самоуверенное хамство, заносчивость и неумение признавать свои ошибки ополчили против Реджепа Эрдогана многих самых разных жителей страны, заявил один из выступающих популярный журналист Урдюндар. По его мнению, власть устарела и не соответствует требованиям современного общества. Представители правящей элиты – в основном люди консервативных старых понятий. Среди них процветает культ личности. Они вешают плакаты, прославляющие премьера, арестовывают тех, кто осмеливается его критиковать. Эрдоган не делает секретов из своего желания баллотироваться на пост президента, когда в следующем году закончится очередной его срок пребывания на посту премьер-министра страны. Правда, для этого ему придется изменить конституцию Турции. Президент же страны Абдулла Гюль заявил, что нынешние события стали уроком демократии для правительства и предложил провести референдум. Однако ему никто не верит. Пока исламисты у власти, каждый демонстрант находится в опасности. Полагают, на площади. Каждый знает, что в любой момент может оказаться за решеткой. Говорят, что все телефоны прослушиваются, государственных служащих увольняют сразу, как только кто-то высказывает малейшее недовольство политикой власти. В среду на улице Измира Стамбула вышли около 100 ведущих адвокатов, которые заявили, что Эрдоган тормозит развитие страны. Теперь все будет зависеть от того, как поведут себя профсоюзные организации и армия, которую Эрдоган обезглавил, отправив в тюрьмы видных генералов, и сможет ли правительство мобилизовать своих сторонников. Демонстранты возвращаются на прежнее место в палатки в самом центре Стамбула, а обычные граждане выражают свой нехитрый житейский протест. Каждый вечер с балконов раздается грохот сковородок и кастрюль, а на улицах городов поедаются тысячи баранок в знак поддержки революции семитов.
О настроениях на площади Таксим в Стамбуле рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Это продолжение политики с Ириной Лагуниной. Информация о том, что Агентство национальной безопасности США собирало данные о телефонных звонках американцев, стала на этой неделе центральной темой дискуссий в прессе и комментариев должностных лиц администрации Обамы. Белый дом и лично президент заверяют, что программа сбора данных проходит под строгим контролем. Члены Конгресса, осведомленные о программе, что она вписывается в рамки закона. Однако Эдвард Сноуден, придавший огласке факт слежки государства за собственными гражданами, заявляет, что никакого контроля за действиями операторов АНБ на самом деле не существует. Рассказывает Владимир Абаринов.
Специалист по компьютерной безопасности, бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, последние 3 года занимался изучением системы электронной слежки и копированием совершенно секретных документов на эту тему. Около месяца назад он взял отпуск и улетел в Гонконг, откуда связался с лондонской газетой «Гардиан» и передал ей свое досье. Вот как он сам объяснил свои мотивы.
Когда вы, как системный администратор, пользуетесь привилегированным доступом к базам данных, разведсообщества, вам открыто гораздо больше информации, чем обычному сотруднику, и поэтому вы видите вещи, которые вас тревожат. Обычный сотрудник сталкивается с ними всего пару раз на протяжении карьеры. Когда это происходит чаще, ты понимаешь, что имеешь дело со злоупотреблениями. А когда говоришь на эту тему там, где это в порядке вещей, чувствуешь, что люди не склонны относиться к этому серьезно и избегают таких разговоров. Но с течением времени собственные знания о нарушениях накапливаются, и ты чувствуешь, что необходимо выговориться. Но чем больше ты говоришь об этом, тем больше тебя игнорируют. Тебе говорят, что никакой проблемы нет. Говорят до тех пор, пока в конце концов ты не понимаешь, что эти вопросы должно решать общество, а не кто-то, кто просто работает в правительстве по найму.
Каким же образом функционирует система сбора информации?
Агентство национальной безопасности и разведсообщество в целом ориентированы на получение разведданных везде, где только возможно, и любыми способами. Они считают, на основании выданного самим себе удостоверения, что они служат национальным интересам. Первоначально фокус был действительно очень узким, сконцентрированным на сборе разведданных за рубежом. Теперь мы все чаще видим, что это происходит внутри страны, и что они, АНБ в частности, нацелены на коммуникации каждого из нас. Система засасывает нас по умолчанию. Она собирает информацию в свои накопители, фильтрует ее, анализирует, оценивает и хранит ее в течение определенного времени. Просто потому, что это самый простой и самый эффективный способ для выполнения поставленной задачи. Таким образом, хотя их целью может быть кто-то, связанный с иностранным правительством, или кто-то, кого они подозревают в терроризме, чтобы проследить за ним, они собирают информацию о ваших коммуникациях.
Эдвард Сноуден утверждает, что техническая возможность прослушивания чьих угодно телефонов без всякого контроля существует.
Не все аналитики имеют возможность прослушивать кого угодно, но я, сидя за своим столом, способен слушать и записывать каждого, вас, вашего бухгалтера, федерального судью и даже президента, если у меня есть адрес его личной электронной почты.
В беседе с корреспондентом газеты «Гардиан» Гленном Гринвальдом Сноуден подчеркнул, что своими разоблачениями он не преследует личной выгоды.
Если бы вы хотели причинить вред Соединенным Штатам и помочь их врагам, или если бы вашим мотивом была личная материальная выгода, вы ведь могли поступить с этими документами иначе, но вы этого не сделали.
Еще бы. Любой с моим уровнем доступа и моими техническими возможностями мог бы собрать секретную информацию и продать ее по сходной цене России. У них на этот случай дверь всегда открыта, как и у нас. У меня был доступ к полным спискам сотрудников ФНБ, всего разведсообщества, а также агентуры по всему миру, сведения о том, где расположены, чем занимаются наши резидентуры и так далее. Если бы я хотел навредить США, систему прослушивания пришлось бы отключить в тот же день. Но это не входило в мои намерения. Каждый, кто делает такие заявления, должен задуматься, если бы он был на моем месте, жил на широкую ногу на Гавайях, в райском уголке, зарабатывал кучу денег, что заставило бы его бросить все это?
О значении вскрытых Сноуденом фактов Гленн Гринвальд рассказал в ток-шоу на этой неделе телекомпании ABC News.
Есть члены Конгресса, которые несут ответственность за надзор, за проверку людей, которые управляют этим огромным тайным аппаратом шпионажа, за то, чтобы эти люди не злоупотребляли своей властью. Эти люди в Конгрессе постоянно просили АНБ предоставить общую информацию о числе американцев, за которыми шпионят, о том, какой объем телефонных разговоров американцев и сообщений в чатах они перехватывают. И АНБ постоянно отвечала им: «У нас нет возможности сообщить вам хотя бы грубую оценку». Документы, которые мы опубликовали, документы, помеченные грифом «совершенно секретно», чтобы американский народ не узнал о них, свидетельствуют о том, что АНБ ведет весьма точную статистику накопленных данных, а сенаторов АНБ вводила в заблуждение, утверждала, что такой статистики не существует. И кроме того, документы показывают, насколько обширной и массивной была эта слежка. Она загребала в кучу все виды коммуникаций по всему миру, в том числе и внутри страны.
Вопрос Гринвальду задает ведущий ток-шоу Джордж Стефанопулос.
Вы навлекли на себя критику со стороны директора национальной разведки Джеймса Клэппера. Он назвал ваши разоблачения безответственными, сказал, что поспешная публикация создала ложное впечатление и добавил, что статьи наполнены неточностями. Ваш ответ?
Всякий раз, когда крупное средство информации сообщает о чем-то, что правительство скрывает, о чем чиновники не хотят осведомлять народ, как, например, о том, что они собирают данные телефонных разговоров всех американцев, независимо от того, находятся ли эти люди под подозрением или нет. Всякий раз люди, облеченные властью, делают одно и то же. Они обвиняют того, кто принес информацию, и пытаются посеять недоверие к его данным. Так было десятилетия назад. Так было в тот момент, когда «Нью-Йорк Таймс», например, опубликовала бумаги Пентагона, и должностные лица заявили: «Вы подрываете национальную безопасность». Единственное, что мы подрываем, это репутацию людей во власти, которые строят этот могучий шпионский аппарат и не несут за это никакой ответственности, которые пытаются скрыть от американского народа, чем они занимаются.
Во время недавней поездки в Калифорнию президенту Обаме пришлось отклониться от запланированной темы выступления и комментировать историю с АНБ.
Соответствующие комитеты Конгресса по делам разведки были в полной мере информированы об этих программах. Эти программы неоднократно получали добро значительного двухпартийного большинства, начиная с 2006 года. И потому с самого начала, полагаю, важно понять, что ваших законно избранных представителей постоянно и точно информировали о том, что мы делаем. Что касается телефонных звонков, то никто не слушает ваши телефонные звонки. Программа существует не для этого. Разведсообщество смотрит на телефонные номера и продолжительность разговоров. Они не устанавливают имена говорящих, они не слушают разговоры. Но путем просеивания этих так называемых метаданных они могут определить людей, которые могут заниматься терроризмом. Если разведсообщество хочет прослушивать какой-нибудь телефон, они должны идти к федеральному судье, точно так же, как при уголовном расследовании.
Глава Сенатского комитета по делам разведки, демократ Дайан Файнстайн, прекрасно знала о программе АНБ, но уверена, что ничего незаконного в ней нет. Об этом она говорила в ток-шоу на этой неделе. Но ведущий дал ей посмотреть фрагмент из недавних показаний директора национальной разведки Джеймса Клэппера в Конгрессе.
Разумеется, баланс найти трудно. Но вот что я вам скажу. Эти программы не выходят за рамки закона. Ход их исполнения проверяется федеральным судьей каждые 90 дней. Следует отметить, что документ, который был опубликован, продлевает программу еще на 90 дней. Однако к нему прилагается второй документ, в котором излагается и обсуждается структура программы. Этот документ не был опубликован. Так вот, что происходит с этой программой. Программа не выходит за пределы АНБ. Доступ к ней имеет ограниченное число людей. Единственная информация, которая собирается, это сведения, которые содержат ваши телефонные счета, о которых Верховный суд решил, что это не личная собственность.
Я хочу показать вам фрагмент диалога, который имел место в Комитете по разведке в марте, когда Джеймс Клэпер отвечал на вопросы вашего коллеги, сенатора Уайдена.
Собирает ли АНБ какие-либо данные на миллионы или сотни миллионов американцев?
No, sir.
Нет, сэр.
It does not.
Не собирает?
Not wittingly.
Преднамеренно нет. Бывают ситуации, когда такие сведения попадают к ним случайно, но специально нет.
Collect, but not wittingly.
Сенатор Файнстайн, должен признаться, я с трудом совмещаю этот ответ с тем, что мы узнали на этой неделе.
Думаю, это очень сложно. Нет более прямого и честного человека, чем Джим Клэпер. Вопрос можно неправильно понять. Он мог подумать, что речь идет о содержании разговоров, но собираются только данные о телефонных звонках. Никаких имен, никакого содержания, только с какого на какой номер звонили, продолжительность разговора. Все это есть в телефонном счете, об этом и надо говорить.
В отличие от американских граждан, Владимир Путин нисколько не удивлен разоблачениями Сноудена. Он не сказал ничего такого, чего кто-то не знал, заявил президент России в беседе с журналистами телекомпании Russia Today.
О спорах вокруг программы прослушки телефонных разговоров граждан США рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Насилие в Сербии возрастает. Согласно полицейской статистике, число убийств в Белграде за первые 5 месяцев этого года по сравнению с минувшим возросло в 2 раза. Зарегистрирован также значительный рост насилия в семье, на улице, в учебных заведениях. Почему? Выясняла наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
На первых страницах сербской прессы заголовки. Молодой сосед зарезал старушку ножницами. Ревнивый муж убил жену. Группа несовершеннолетних избила контролера автобуса. Пациент тяжело изувечил врача стулом в поликлинике. В результате драки в молодежном клубе 3 гостей получили пулевые ранения. И все это за один день. Специалисты из области безопасности в Сербии все чаще отмечают рост преступности не столько в криминальных кругах, сколько среди ранее совершенно спокойных граждан, и особенно среди молодежи. Научный советник Белградского института социологических и криминологических исследований Владан Йолджич считает, что это в большой мере обусловлено тяжелой и бесперспективной жизнью в стране.
Еще с начала 90-х годов мы сталкивались с нескрываемой агрессивностью во всех сегментах общества. От поведения на улице и вербальных нападок до драк депутатов в парламенте и негативного влияния со стороны средств информации. В такой атмосфере выросли молодые люди, которым сегодня по 20 лет. И если они не получили хорошего образования и воспитания в семье, то легко сближаются с преступным сообществом. Если для них нет рабочих мест, их заберет улица. Сейчас эти проблемы достигли точки кипения, и я опасаюсь, что насилие только возрастет.
И боюсь, это может дорасти.
Все чаще в Белграде от насилия на улице страдают именно те люди, которые пытаются насилия избежать. Вот рассказ Оливера. Ему 37 лет. Он дизайнер.
Я возвращался из клуба, который находится в самом центре Белграда. Было не так поздно, около часа ночи. Для белградских условий это даже рано. Расстаюсь с друзьями и перехожу улицу. Там меня останавливают двое парней, примерно 17-18 лет. Они выглядели вполне прилично, одеты были нормально. Ничего угрожающего я не заметил. Спрашивают: «Извини, не мог бы ты одолжить нам денег?» Подумал, у детей нет денег, и вынимаю из кармана 500 динаров. Это примерно 5 евро. А они: «Это все, что у тебя есть?» Я отвечаю: «Да». Они: «Что ты издеваешься? Ты так хорошо одет, а денег нет». Я поворачиваюсь, чтобы уйти, но один из мальчиков бросается на меня и бьет по голове. Потом я попал в больницу, где врачи установили тяжелейший перелом челюсти. Дал показания полиции, но она, очевидно, ничего не предприняла.
Но разве это первый раз, когда Оливер столкнулся с насилием в публичном месте? В годы Югославской войны едва ли не каждую ночь в белградских ресторанах и клубах случались инциденты с применением оружия. Теперь все-таки намного спокойнее.
Ситуация в Белграде в последнее время очень изменилась. Повсюду можно увидеть агрессивное отношение к каждому, кто не вписывается в местные стандарты. Я обычно хожу в рок- и джаз-клубы, в которых нет той молодежи, которая выросла по законам улицы. Раньше у нас просто не могло быть с ними прямых контактов. Каждый жил в своем мире. Они собирались в своих кругах, мы в своих. Были в Белграде в 90-е годы места, в которые лучше было не заходить. Там были и драки, и оружие, и вообще было опасно, что можешь пострадать. Это как будто в прошлом, но мне теперь кажется, что не было тогда такой ненависти ко всем, кто отличается от них. Сегодня я в Белграде чувствую именно страшную ненависть к другому, будь то иностранец или гей, или кто-то, кто одет иначе, или даже слушает не ту музыку, что и они. Неважно, чем ты отличаешься, для них важно, что ты не как они, что не принадлежишь к их миру.
Последние социологические опросы показывают, что 40% молодых людей Сербии в возрасте от 14 до 19 лет за последний год ударили ровесника мужского пола. Сербские подростки считают, что физическое и вербальное насилие является подходящим способом разрешения проблем. Наш следующий собеседник – профессор факультета безопасности в Белграде Зоран Драгишич. Возрастает ли насилие в стране? Все сейчас припоминают 90-е годы, ища сходство с теми временами.
Это действительно так. Ежедневно мелькают сообщения о случаях очень жестокого насилия по всей Сербии. От убийств, разборок в преступных кругах, нападков на иностранцев на улицах до воровства. Воры просто врываются в квартиры. Все это чем-то напоминает 90-е годы.
Возрастает насилие в Белграде, а в полиции утверждают, что столица Сербии – город безопасный. В печати порой можно прочитать, что Белград – самая безопасная столица в Европе.
Белград провозглашен одной из самых безопасных столиц в Европе, по нашему мнению. Это один из предрассудков, который мы сами готовы поверить. Правда, Белград был одной из самых безопасных, а может быть даже самой безопасной столицей в Европе в 70-х и 80-х годах, когда у нас было серьезное государство. Сегодня Белград далек от того, чтобы быть безопасным. Сейчас Белград – это город, в котором вы можете получить случайную пулю в уличном кафе. Причина – вряд ли мы в Сербии можем говорить, что у нас есть государство. То, что мы имеем – это самодеятельность. Власть неэффективна. Государством у нас руководят дилетанты, особенно в секторе безопасности, что напрямую вредит гражданам. Белград никак нельзя считать безопасным городом. Вся Сербия – небезопасная страна. И это следствие некомпетентности людей, которые ей управляют.
10 дней назад в парке в самом центре Белграда был избит гражданин Франции Карл Отбур. Он катался на роликах вместе с 10-летней дочкой. Это не понравилось группе парней, сидевших на скамейке и пивших пиво. Они сломали Карлу нос и запретили когда-либо вновь появляться на роликах. Сам пострадавший даже полицию не пошел. Однако случай не был замят благодаря его друзьям. Карл Отбур поселился в Белграде несколько лет назад после смерти жены и провозгласил себя добровольным послом Сербии. Он открыл на интернете страницу, где пытался доказать обществу Западной Европы, что Сербия – страна безопасная, что сербы – народ гостелюбивый. А как чаще всего выражается насилие в Сербии?
Это разного рода уголовные дела, убийства, разбойничество, какие-то труднообъяснимые физические нападки, как на гражданина Франции. Очень распространено насилие спортивных болельщиков, насилие среди несовершеннолетних, даже в школах. Насилие в семье возрастает с большой силой, то есть насилие у нас постепенно становится почти привычным явлением.
Но разве насилие можно объяснить последствиями войн 90-х годов? Ведь с тех пор прошло много времени.
Это нельзя напрямую объяснить 90-ми годами. Ведь те, кто сегодня чаще всего совершает насилие, в те времена был либо маленьким, либо еще не родился. Дело в том, что дух 90-х годов в Сербии не побежден. Тот дух не умер. Напротив, он все больше разгорается. Если дети, которые оканчивают 8 класс, идут по улице и восклицают лозунги с именем Ратка Младичу, то что тогда ожидать? Это мрачные духи 90-х, которые возрождаются в жизни. 90-е годы в Сербии не завершены.
Законно зарегистрированного огнестрельного оружия в руках граждан совсем немного. В Белграде лишь 1500. Однако утверждается, что подпольно граждане имеют более миллиона стволов, и что это традиция. Есть данные о том, что менее 2% убийств в Сербии совершено легально зарегистрированным оружием.
Оружия в Сербии слишком много. От войн много осталось, его легко достать, оно всем доступно. Однако большинство преступлений ведь не совершаются огнестрельным оружием. Огнестрельное оружие не является необходимым условием. Насилие чаще совершается холодным оружием. Большинство убийств в Сербии именно таково. У нас много причин для беспокойства. Ситуация в Сербии в данный момент плохая. Но я считаю, что если тенденция продолжится, то мы эти дни еще будем помнить как хорошие.
Мы беседовали со специалистом по вопросам безопасности Зораном Драгишичем. Однако причинами и мотивами насилия занимаются и социологи. Вот мнение белградского социолога Ратко Божовича.
Насилия слишком много. Мне кажется, что у нас нет ни одной формы жизни, ни одного облика существования, которые не были бы пропитаны насилием. Насилие доминирует в ежедневной жизни в Сербии. Я постоянно задаю себе вопрос, когда это прекратится, когда это сойдет на нет. Многие исследователи утверждают, что подобная ситуация сложилась и в остальном мире. Да, в мире также присутствует насилие, но не в такой мере, не в такой форме, не ежедневно, не каждую ночь, не в каждый момент. Мы боимся выходить на улицу, принимать участие в манифестации или каком-то общественном событии, ведь ты повсюду ни за что ни про что можешь стать жертвой насилия. Начиная с 90-х годов у нас в обществе происходило обесценивание человеческой жизни, причем в крайних формах. А там, где обесценена жизнь, последствия предсказуемы. То, что в Сербии происходит со времен последних войн и по сей день, в большой мере является последствием той волны разногласий и конфликтов, которые были присущи нашему обществу в отношениях не только к себе, но в первую очередь к обществам другим.
Разве, по вашему мнению, корни насилия в 90-х годах, годах войн и конфликтов,
то, что тогда зародилось, тот политический и жизненный образец, присутствует по сей день. Бывает чуть стагнации, чуть регрессии, но все живо по-прежнему. Это происходит потому, что мы не были в состоянии признать, принять истину. Во время демократических перемен в 2000 году у нас также не было сил открыто признаться, что с нами случилось, и порвать с грязной и позорной историей. Я думаю, нельзя провести перемены до тех пор, пока не признана истина о прошлом.
Однако рост насилия в Сербии частично совпадает с углублением экономического кризиса в стране. Люди не справляются со своей жизнью.
Если говорить о повседневной жизни, то бросается в глаза страшная апатия и страшная агрессия. Апатичные люди не имеют сил выпрямиться, не имеют сил двигаться вперед, что-то сделать со своей жизнью и обществом в целом. А агрессия – последствия фрустрации, мертвого состояния человеческой души и тела. Человек кризиса является особым существом. Правда, кризис мировой, но давайте рассматривать его на нашем примере, где ситуация экстремальная. Экстремальная она в Сербии, потому что не существует ни в повседневной жизни, ни в семье, ни в школе, ни в подростковом насилии, ни в средствах информации ничего, что не было бы доведено до крайности. Например, медиа преувеличивают картину насилия, грубо передавая каждую деталь. Люди у нас научены, что именно эта информация главная. Ну да, есть у нас что-то, чем мы отличаемся от цивилизованного мира. Насилие как стиль жизни, как стиль ежедневного существования.
Это было мнение белградского социолога Ратко Божовича.
О причинах роста насилия в Сербии рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В Вильнюсе на государственном уровне отметили 25-летие общественно-политического движения «Союдис», активисты которого, в основном деятели культуры и науки, в свое время явились яркими выразителями воли народа Литвы к освобождению, восстановлению независимости республики. Что сейчас волнует ветеранов «Союдиса»? Все ли так в Литве, как об этой уже европейской жизни они мечтали когда-то? Репортаж корреспондента Радио Свобода в Вильнюсе Ирины Петерс.
Литовская общественно-политическая организация «Союдис», само это слово переводится как «движение», было создано в июне 1988 года и фактически возглавило тогда процесс выхода Литовской республики из состава СССР. Началом истории «Союдиса» было образование инициативной группы движения. В зале Академии наук Литвы в Вильнюсе собрались тогда около 500 представителей гуманитарной и технической интеллигенции. В эту группу вошли 35 известных деятелей культуры, искусства, науки, писатель Бубнис, актер Адамайтис, философ Гензялис, музыковед Ландсбергис, поэт Марцинкевичус, экономист Прунскине, кинорежиссер Жебрюнас, архитектор Насвитис и другие, вспоминает Витутас Ландсбергис.
Возрождение было очень моральным явлением. Вопросы правды, совести были главным упреком режиму. Это означало, что все бессовестное, все аморальное должно отойти. Желание жить иначе, на основе правды, так построить и наше государство. В этом был идеализм с оттенком утопии. Люди пошли в Союдис, отбросили страх и приспособленчество. Это было, но недостаточно на длительное испытание. После победы Союдиса как силы моральной, восстанавливающей Литву не только как независимое, но как демократическое правовое государство, впоследствии при концентрации на строительстве самого государства было упущено из виду и не хватало человеческого потенциала заботиться обо всем. Имело место мысли, что все уже само по себе идет в правильном направлении. Наша задача поддерживать дух порядочности и веры, что это возможно.
Уже на нынешнем съезде Союдиса, посвященном 25-летию его создания, Витутас Ландсбергис, первый фактический руководитель независимой Литвы, патриарх партии консерваторов, нынче европарламентарий, подвел итоги деятельности движения. Итак, восстановлено демократическое независимое государство, открытое общество, свобода мысли и действий. «Страна вернула свои земли, воду и воздух. Вот ключевой момент», — сказал профессор. В то же время он заметил, в нравственном движении, цитата, «мы заблудились на тропинках плюрализма, в эгоизме и бесконечном потребительстве». В этих пороках, правда, мы не одиноки, вокруг нас, в демократических странах, полно подобных явлений, но это не основание для жалоб. Давайте будем думать об ответственности, мы должны быть требовательны к себе и чаще вспоминать идеалы Союдиса, сказал Ландсбергис. Единственным русским в правлении Союдиса был тогда поэт и переводчик Георгий Ефремов.
Я туда попал случайно. Внутренне, наверное, к этому был готов. По складу своей жизни, по судьбе, я давно уже знал вообще, на самом деле, гораздо больше, чем средний литовец о литовской же истории 20 века. Мои друзья, многие из них были правозащитники. я помогал изданию «Хроники текущих событий». Там еще со школы такая у меня компания создалась, что я был близок к этим кругам. Одно время для «Хроники» переводил литовские материалы.
Пересекались в этой деятельности, например, с Сергеем Адамовичем
Ковалевым? Да, конечно. Я даже могу сказать так, что Сергей Адамович Ковалев отсидел из-за меня тоже. Сидеть должен был я. Я занимался тем, что он взял на себя. Там было три героя, настоящих героев. Это Сергей Адамович Ковалев, Татьяна Великанова и Александр Лавут. Когда наступили очень трудные времена, вот это было время Андропова, эти вот подпольные издания, они на какой-то момент прекратили существование. А потом, значит, некая группа молодых, ну и я в том числе, принялись за их возобновление. Это дело было анонимное, не подпольное в полном смысле, но анонимное. Состав редакции не объявлялся. И тогда вот три этих человека, которых я назвал, просто взяли на себя ответственность, сказали, мы отвечаем за распространение, за сбор информации и так далее. Ну и сели, конечно, сразу все.
Акции протестные, уже когда «Союз» созрел, что вам вспоминается?
Это было такое чувство острое, как влюбленность. Я сам не верил тому, что происходит. Так, у меня, на самом деле, сфера деятельности была печать. Как начал делать эту листовку эту, она называлась «Вестник ЛДП», «Литовского движения за перестройку», я делал ее на машинке печатной. Печатал маленькие листочки, а потом их наклеивал на больший лист, и это было такое макетирование. Потом я отдавал это уполномоченным, и они это на тогдашней множительной технике издавали, распространяли, там тиражи были очень большие, 10-15 тысяч. Но это все делалось вручную. Надо сказать, что я действовал долгое время один. И поэтому я сидел не разгибаясь. И мне потом стали уже дочки помогать, маленькие совсем тогда. Резали бумагу, наклеивали там, флажки изготавливали. Ну, в общем, интересно было. Я сколько мог, участвовал в тогдашних митингах, их было очень много. Некоторые разгоняли довольно жестоко, некоторые нет. Конечно, запомнилось очень сильно митинг в парке Вингис 23 августа 1988 года. Это был, значит, памятный день подписания пакта Молотова-Риббентропа. Но такого, надо сказать, сильного ощущения от подобных мероприятий я не помню и, наверное, никогда уже не увижу. На Певческом поле собралась гигантская толпа, и каждое выступление вызывало слезы, приступ каких-то чувств очень мощных у людей. Пели все вместе. В общем, как-то это было и красиво, и живописно, и по-настоящему, и что-то в этом очень чистое было. А потом состоялся учредительный съезд «Союза» во Дворце спорта. Это было 22 октября 1988 года. На собрании Сейма я был избран членом Совета Сейма, то есть я попал непосредственно в Политбюро. И замечательные люди тогдашнего времени, которые пришли туда, Марцелиус Мартинайтис, я считаю, один из лучших поэтов Литвы, Насвитис, архитектор замечательный, которые внесли в движение тогдашнее какую-то очень хорошую, светлую, такую чистую ноту. Были люди прямого действия, это, скажем, Озолос, это, скажем, Ландсбергис, у которых действительно получалась организационная работа. А мы вносили некую ауру.
Говорил литератор Георгий Ефремов. Идеалам ветераны верны, а какие конкретные современные вопросы волнуют их сейчас? Вот пункты из повестки дня. О соблюдении Конституции, законы о государственном языке и территориальной целостности, о перспективах западной цивилизации, социальных гарантиях борцов за свободу Литвы, об управлении земельным фондом и реорганизации правоохранительных органов, говорит участник съезда, ветеран «Союза», ученый Рома Спокальнис.
Надо говорить правду, надо говорить о тех проблемах, которые не решены. Продажа земли для иностранных граждан. Да, никто не увезет эту землю. Не увезет, но ты не будешь хозяином. Народ, который здесь живет, который за эту землю боролся, умирал, вдруг станет батраком. Что будем продавать после того, когда продадим землю? Защиту литовского языка. Процесс глобализации идет со всех сторон. Если мы не будем иметь твердый хребет, просто увидим через несколько десятилетий, что у нас большинство слов уже из других языков. Меняем основу своего языка. Менталитет даже меняться будет, когда меняется язык. О реформе просвещения. Слишком стало объектом коммерции. Это ведет в тупик. Сказать надо власти, они будут думать, действительно, а что мы делаем нехорошо. Времена, когда не говорили, прошли. 25 лет тому назад мы говорили все проблемы. Надо таким образом действовать сейчас. Люди иногда боятся своего начальника, своего мэра, работодателя. Когда становишься старше, тогда уже боязнь должна проходить.
говорил Рома Спокальнис, его сменяет Юрати Лаучуте. В конце 80-х, начале 90-х она представляла Литву в Санкт-Петербурге.
Я археологическим ископаемым себя почувствовала. Молодые историки нас уже раскапывают, разглядывают, описывают, классифицируют. Мои чувства светлые, потому что Сайрис – это действительно самое светлое, что было в моей жизни. Я Сайрис провела в Петербурге, Ленинграде. Из-за самосохранности, чтобы нас не засадили, назвались обществом литовской культуры.
Что бы вы пожелали в современной жизни?
Верить в Литву, любить. Литва – это не только Вильнюс и те, которые считают себя властью. Это и небо, и земля, и вода, и те люди, которые выражают свою любовь и создают Литву.
Юрати Лаучуте. 12 лет возглавлял Сайдис Ритас Купчинскас.
Когда создавалась инициативная группа, много было профессоров, ученых, интеллектуалов. И я думаю, что и теперь честные, работоспособные люди, может быть, и на государственной службе. Это было бы справедливо, чтобы идеалисты были на виду.
Некоторые как раз упрекают ветеранов Сайдиса. Почему вы молчите в принципиальные моменты, когда что-то не так в государстве?
Я совсем не согласен. Не молчали, нужно говорить о наших бедах. Некоторые информационные средства не очень хочет публиковать наше мнение по вопросам острым. Задвигает такое. Бывает. Идеи Сайдиса, его программа очень актуальны. Молодые, которые приходят на замену, должны продолжать создание нашего государства, принимая идеи Сайдиса, потому что это традиции глубины. По идеям Сайдиса создана наша конституция. Нужно удержать суд конституции, государственный язык, наша территориальная независимость, справедливость. В судах очень многие бросились в коммерцию, зарабатывать деньги, обеспечить себе лучшую жизнь. Я думаю, что общественность должна участвовать активно по вопросам острым. Вот это главное.
Бывший руководитель редакции литовских программ «Голоса Америки», а нынче преподаватель Вильнюсского университета Ромас Сакадольскис, тоже уверен, Сайдис построил дом государства, но его жители в политическую жизнь страны по-настоящему еще не включились. «Большинство в Сайдисе думали, — сказал он, — что стоит только восстановить независимость, как ситуация радикально изменится сама собой, а она не изменилась, потому что государство — это не только политика и территория, но и сосуществование граждан. Когда с этим непорядок, граждане начинают голосовать ногами и массово покидают свою страну, — считает Сакадольскис. Тема иммиграции тоже очень волнует другого ветерана Сайдиса, классика литовской литературы, писателя Витаутаса Бубниса.
Как мы в своей душе верили, что Литва все-таки будет Литвой, независимой. А теперь проблем много, разных проблем. Раньше был диктат из Москвы, а теперь из Брюсселя.
Может быть, такая относительно небольшая страна, и невозможно быть полностью независимой?
Я вполне согласен. Это не ошибка, что мы стали членом Европейского Союза. Как иначе мы могли жить? Но все-таки чувствовать, что мы независимая страна, надо. Должны об этом думать, а не как продать землю. И особенно волнует эмиграция. Такая большая эмиграция. А мы могли раньше подумать, что так случится.
Все-таки уезжать стало меньше, чем в предыдущие годы. Но все равно количество уезжающих в несколько раз превышает количество тех, кто возвращается. Но все-таки подвижечка произошла. Люди насмотрелись на мир, на Европу. Многие говорят, лучше Литвы нет.
Я не говорю, что чем-то виноваты молодые люди, что они уезжают. Университеты за это боролись, это хорошо. Но все-таки страшно, что малая часть вернется. Я чувствую это, что малая часть. И какое будущее нашей страны? Вот об этом я часто думаю.
И не только думаете, может быть, хотите об этом написать?
Я пишу. И книги издал. Но надо было бы больше. Много людей встретил, которые читали и поздравляют меня, что я откровенно сказал правду о проблемах сегодняшних.
Кроме миграции, это что?
Страшно, что за такая волна морального упадка, большая волна. Морально мы лучше чувствовали раньше, чем сегодня. Нет ничего святого. Святое – это деньги. За это можно все сделать. Не думать о своей родине, языке, о земле.
Что вы пожелали человеку, который сейчас пакует чемоданы и собирается из Литвы?
О, Боже мой, чтоб вернулись. Третья часть из уезжающих. хотя бы третья часть вернулась. Не знаю, чем кончится эксперимент. Все-таки, когда есть людей, которых волнует эта проблема, есть и надежда.
Писатель Витоутас Бубнис. И в завершении эссе публициста Пранаса Моркуса.
Говорят, идеалы, идеалы – это заклинание. Была священная цель – сбросить колониальное ярмо. Это, кстати, не мое слово, это Михаил Горбачев проговорился, сравнив нас с Новой Каледонией в разговоре с Митераном. Советский Союз хочется сравнить с широкополой шляпой. Только вот она все время нам сползала на глаза. Свобода была для нас возможностью встретиться с собой лицом к лицу. Надеялись узреть в зеркале девственную страну первой независимости, а она, поруганная, предстала в ином, чаще устрашающем облике. Во времена Саюдиса любили повторять про Моисея, который, чтобы привести свой народ в землю обетованную, водил его по пустыне 40 лет. Ну вот мы пустыня. Полпути пройдено. Это утешение все-таки.
Публицист Пранас Моркус.
О том, как в Литве отмечали 25-летие общественно-политического движения «Саюдис», рассказывала Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики» с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Лина Ширяева. Вы можете подписаться на подкаст этой программы на сайте свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.